Вот дефицит – это симптом того, что государство слишком разрослось, и экономика его не выдерживает.
Дефицит 3 года подряд. Дума принимает новый бюджет. Пока только обещание, что денег хватит всем.
Это залатывание дыр в бюджете. За наш с вами счет.
Новые налоги закроют дыру в бюджете, но временно. Дальше ждать проблем, пишут экономисты. О каких последствиях не говорят чиновники.
Здравствуйте, это программа «Лицом к событию» на канале «Настоящее время» и на Радио Свобода. Меня зовут Артем Радыгин, и в ближайшие полчаса мы разберем, какие приоритеты государство заложило в бюджет на грядущие годы и какие с этим бюджетом ждать риски. Самая большая статья расходов – это армия, около трети бюджета. Это не сенсация для тех, кто регулярно смотрит нашу программу, как и дефицит почти в 4 триллиона рублей. В прошлых выпусках, подсказки будут на экране у тех, кто смотрит нас на Ютубе, мы рассказывали, что так оно и будет. С тех пор цифры расходов на войну выросли, но с ними депутаты подтянули и траты на так называемые социальные обязательства. Именно таким словосочетанием глава комитета по бюджету обрамляет перечисление основных расходов.
Все социальные обязательства будут выполнены. Выполнение всех социальных обязательств перед гражданами только на социальную политику во втором чтении дополнительно выделяется 874 миллиарда. Когда мы говорим о приоритетах, социальные обязательства, из всех бюджетов только в 2026 году будет выделено более 25 триллионов рублей. На обеспечение обороноспособности и безопасности страны выделяются дополнительные средства, необходимые для решения тех задач, которые ставятся перед страной с точки зрения обеспечения ее безопасности. И, как я уже говорил, деньги выделяются на достижение национальных целей, поставленных президентом, национальной цели развития.
И подробнее об этих целях и о том, кто остался не у дел, мы расскажем в нашем материале.
Комитет не поддерживает ее. Включите режим голосования.
591 поправка к проекту федерального бюджета. В Госдуме во втором чтении приняли бюджет на 2026 год и на плановый период в 2027 и 2028 годах.
Сразу хочу сказать, что 39 поправок поступили по закрытой части бюджета, и все они были поддержаны.
Что осталось неизменным? Расходы на национальную оборону. Почти 13 триллионов рублей не подверглись сокращению даже с учетом сложностей в российской экономике. А вместе с расходами на безопасность и правоохранительные сферу расходы на силовиков в целом составят почти 16,8 триллионов рублей.
Если страна кормится только нефтью и газом, то, конечно, она какое-то время может отнимать деньги у населения. Я думаю, что мы это очень активно скоро увидим, как будут всеми способами отнимать сбережения у населения и банков, которые эти сбережения держат. Сначала, видимо, проценты, а потом доберутся до основного тела. Ну а куда деваться-то?
При этом совокупные социальные расходы всего 10,8 триллионов. Субсидии аннексированных регионов Украины тоже в Госдуме порезали на 22% по сравнению с первым чтением.
Что попробовав финансировать по обычной схеме эти новые территории, федеральные власти убедились, что расходы плохо контролируются. Видите, как я аккуратно выбираю слова? И в следующем году, убрав эти неокрашенные дотации, их можно тратить на любое, оставили субсидии целевые, которые можно проверить.
А субсидии – это то, что людям, грубо говоря,
нет, это целевые трансферты. Каждое профильное министерство имеет свои субсидии. Минздрав свои, ты за них отчитываешься только строго по профильным расходам. Ты не можешь их потратить ни на что другое. Дотации ты получил, на что хочешь тратить. Они, как говорят финансисты, не окрашены, у них нет целей. Это просто помощь.
Единой России удалось увеличить количество денег, выделяемых на так называемых ветеранов СВО или нужды, связанные с войной. Фонд племянницы Владимира Путина Анны Цивилевой «Защитники Отечества» получит 50 миллиардов рублей, что на 7 миллиардов больше, чем запланировано. Около 1 миллиарда рублей ежегодно будут дополнительно направлять на создание центров протезирования и реабилитации, в том числе для российских военных. В следующем году власти хотят открыть минимум 10 таких центров.
551 миллион рублей дополнительно пойдет на поддержку общественных организаций инвалидов, 96,5 миллионов рублей на субсидии издательствам, выпускающим печатную продукцию для инвалидов по зрению, 39 миллионов рублей фонду поддержки семей погибших и пострадавших в вооруженных конфликтах и уволенных в запас военнослужащих памяти 6-й роты, 47,5 миллионов рублей поисковому движению России на увековечивание памяти защитников Отечества и розыск их родственников.
Уникальный дефицитный бюджет для России, в который привыкли говорить, если не об экономическом чуде, то как минимум о росте, заставляет даже экспертов внутри страны критично смотреть на ситуацию.
Вот дефицит – это симптом того, что государство слишком разрослось, и экономика его не выдерживает.
Кому же деньги срезали? Субсидии на бесплатное питание в школах и других госучреждениях уменьшатся почти вдвое. Расходы на обучение студентов в вузах в 2026 году сократили на 117 миллионов рублей, а деньги на подготовку госслужащих на 17,7 миллионов рублей.
Как долго страна может жить с дефицитным бюджетом без ощутимых проблем, мы перед эфиром спросили экономического обозревателя Бориса Грозовского, но перед тем, как мы послушаем ответ, для тех, кто смотрит нас в России, в чате YouTube-канала «Радио Свобода» анонимный опрос. Как изменится ваше благосостояние в ближайший год? Просто по ощущениям. Скорее вырастет, скорее снизится или, может быть, никак не поменяется. Между прочим, благосостояние страны может тоже не меняться и с дефицитом, нам так рассказал экономический обозреватель Борис Грозовский. Главное только, чтобы страна могла деньги где-то занимать. У России сейчас с этим проблемы, то есть проблемы с зарубежными кредитами, поэтому государство берет деньги у своих же банков. Вот к таким проблемам это приводит, и вот какие у государства надежды.
Основной канал заимствований, которым Минфин пользуется в этом году и в предыдущих. Это заимствование у ключевых банков, в первую очередь Сбербанк и ВТБ. Но в крупнейших госбанках деньги тоже не берутся ниоткуда, кроме депозитов. Это еще рост кредита крупнейшим банкам со стороны ЦБ. Происходит это следующим образом. Крупнейшие банки выкупают облигации Минфина Российской Федерации, казначейские облигации, но затем они относят их в ЦБ, и ЦБ кредитует банки под залог этих же облигаций, которые они только что купили. Таким образом, производятся новые деньги, это бы ничего страшного, да, то есть это как бы механизм, один из механизмов печатания денег, производства денег. Ничего не было бы в этом страшного, если бы не требовалось так много Минфину, а поскольку требуется много, то, соответственно, и воздействие этого процесса на инфляцию оказывается довольно ощутимым. Если предположить, что в каком-то обозримом будущем удастся Российской Федерации снять санкции в результате прекращения боевых действий и так далее, это, конечно, будет для Минфина гигантским облегчением, потому что если санкции сняты, тогда он снова сможет выйти на мировой рынок заимствований, и тогда, опять-таки, в финансовом плане у российского правительства все будет очень неплохо.
И о надеждах бюджета в ближайшие годы мы спросим экономического редактора издания «The Bell» Дениса Косинчука. Денис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Похожий дефицит, как принятый на 26-й, 27-й, 28-й годы, был во время ковида, но то был лишь один год. На что чиновники сейчас рассчитывают, принимая дефицит почти в 4 триллиона на каждый последующий год?
Ну, как правильно указал в комментарии Борис Грозовский, действительно, власти будут покрывать этот дефицит, во всяком случае, в 2026 году они будут покрывать дефицит за счет заимствований на внутреннем рынке, потому что, как вы помните, в 2022 году, когда началась война, Россия попала под санкции, по сути, потеряла доступ к иностранному капиталу, но, как показало время, это не привело к каким-то прямо совсем уж страшным катастрофическим последствиям, потому что можно находить деньги и на внутреннем рынке, действительно, ЦБ через репо выдает банкам деньги под залог УФЗ, ты можешь брать УФЗ, покупать УФЗ, давать их в залог, получать новые деньги, опять покупать УФЗ. Но тут момент, как это приведет к росту цен, это было в комментариях, мне кажется, важно отметить. Это в теории действительно, да, должно привести к росту цен, но вот я писал довольно большой текст про то, как вообще будет работать весь механизм заимствований, как с помощью его будет государство покрывать дефицит в следующем году. Я общался с экономистом на эту тему, и мнение все-таки такое, что пока мы не можем сказать, что действительно этот канал приведет к росту цен, потому что нужно будет понимать, например, что будет с разрывом выпуска, то есть сохранится ли перегрев экономики или нет. Нужно смотреть также будет на другие макроэкономические показатели. Поэтому я бы все-таки немножко осторожнее относился к размышлениям о том, что этот механизм действительно приведет к росту цен. На следующий год у нас ЦБ ожидает, кстати, что во второй половине года инфляция приблизится где-то к 4-5%. Таргет, напомню, 4%. Ну вот если все это суммировать, да, действительно, Минфин просто планирует, что будет с помощью ФЗ перекрывать дефицит бюджета. Раньше для этого активно очень использовался Фонд национального благосостояния, но, как мы тоже писали в ЗБЛ, Путин был очень этим недоволен, и Путин, ну, по сути, приказал, чтобы ФНБ так сильно не расходовали. Поэтому в 2026 году, по-моему, из него всего лишь там 35 миллиардов рублей возьмут. Вот это буквально копейка капли в море. Ну и плюс еще 3 миллиарда даст приватизация. Но это, конечно же, 98% это то, что привлечет государство на внутренний рынок через ФЗ.
Ну и вот, слушая прогнозы и чиновников, и то, что они написали вот по итогу, и я вспоминаю слова главы комитета по бюджету, он несколько раз подряд в своем выступлении проговаривал, что страна обязательно выполнит все социальные обязательства, и судя по проекту бюджета, больницы, школы, дороги, все профинансируют, зарплаты бюджетникам поднимут тоже, и выше официальной инфляции, но если дефицитный бюджет, можно ли сказать, что если дефицитный бюджет выполняет все социальные обязательства, то на бытовом уровне государственные проблемы, проблемы государственного бюджета на рядовых гражданах никак не отразятся?
Ну, это хороший вопрос. Мне кажется, если мы говорим о том, как обычные рядовые граждане почувствуют какие-то изменения, связанные с бюджетом, я бы в первую очередь тут порассуждал бы о канале инфляции, то есть о канале роста. Роста цен на товары, на услуги, ну вот у нас огромные расходы будут финансировать за счет увеличения в том числе НДС. И Центральный банк неоднократно говорил, что на первое время это даст ощутимый скачок инфляции, может быть, там в 1% могут в среднем увеличиться цены. Мне кажется, тут сложно тоже, тут, помимо этого, сложно рассуждать, как рядовые граждане почувствуют эти изменения, потому что, ну, социальные гарантии будут исполнены. Если мы откроем пояснительную записку, то там красиво очень раскладываются сотни миллиардов там, на одни государственные программы социальные, на другие государственные социальные программы, там, потратят миллиарды на протезирование этих вернувшихся с войны военных, потратят еще миллиарды на, не знаю, на каких-нибудь там сельских врачей, на развитие школ и так далее. Но все-таки в первую очередь перекос, надо смотреть на то, как вообще изменилась структура расходов бюджета после начала войны. 40% в 26-м году потратят на совокупно на так называемую, на статьи национальной обороны и национальной безопасности. Если бы не было бы войны, эти деньги смогли бы раскидать по гражданским компонентам, и гораздо больше бы денег, например, там ушло на, я не знаю, на увеличение зарплат бюджетников, учителям тем же самым и так далее. Сколько Путин носился с майскими указами, по которым там зарплаты учителей уже должны стать ого-го, в итоге такого роста они вот по итогу не увидели. Зато когда деньги понадобилось найти на региональные выплаты, например, или на федеральные выплаты для тех, кто заключает контракт, на это деньги почему-то сразу нашлись. Это в первую очередь вопрос расстановки приоритетов, и на бытовом уровне, я думаю, что это уже очень чувствуется. У нас в России теперь там те, кто воюют, это люди, скажем так, не новые дворяне, конечно, но люди, у которых прав и возможности получать как ренту гораздо больше, чем у обычных людей, которые с войной никак не связаны. У них и дети могут поступать в университеты бесплатно. Они могут претендовать на различные выплаты социальные, могут претендовать на участие в программах кадрового резерва и так далее. То есть я думаю, что можно посмотреть, конечно же, если мы говорим о том, как это изменилось бы для обычных людей, я думаю, нужно вот смотреть в первую очередь на вот это. Это на расстановку приоритетов трат бюджета.
И вот говоря про приоритет, слушая, что говорят чиновники, и читая, что они пишут в пояснительных записках, мы видим, что существенная часть так называемых социальных расходов — это и льготы, пособия для участников войны, всякие программы, по, в том числе протезированию, которые вы упоминали, или программы для людей, которые как-то связаны с участниками войны. Я правильно понимаю, что на будущие 3 года, а может даже дольше, расходы на участников так называемой специальной операции – это постоянное бремя для бюджета страны?
Это хороший вопрос. Я бы пока, честно говоря, из проекта 26 года не делал прогнозов на 27-28 год, потому что 27-28 год в проекте бюджета на следующий год они как траектория. То есть они в 26 году, когда будут представлять проект на 27, там, получается, уже будет 28-29 год, там будет... Та же самая траектория, но то, что будет после 2027 года, мы, скорее всего, увидим из проекта, который будет представлен в следующем году. Но я думаю, что если порассуждать, наверное, да, конечно, это останется бременем, потому что по данным подсчетов медиазоны на BBC, сколько погибло уже людей на войне, 140-150 тысяч, из этого мы можем прикинуть, сколько, как много людей подписывают контракты, идут на войну, получают ранения, их, на них нужно тратить деньги, те же самые протезирование, какая-то социальная помощь. Как бы, понимаете, как бы не нравилось бы тем, кто выступает против войны, кого не устраивает война, но на это действительно нужно потратить деньги, иначе может просто получиться ситуация, как была в Советском Союзе и в России 90-х после Афганистана. И в книге Светланы Алексеевич очень хорошо написано про то, как люди, которые вернулись с войны, оказались всеми брошенными, всеми забытыми, пошли там совершать преступления, спивались, потом промышляли разбоями, грабежами. Я думаю, чтобы не допускать этих последствий, конечно, на это будут тратиться деньги, в 27-м году, 28-м, 29-м. Вопрос, будет ли это какая-то прям уж совсем весомая часть расходов бюджета, я все-таки думаю, что нет. Россия, несмотря на то, что война уже продолжается 4-й год, все еще остается достаточно большой мировой экономикой, как бы, опять-таки, это не нравилось, это утверждение противникам войны, но все-таки санкции не смогли полностью, например, остановить войну и полностью уничтожить российскую экономику. Она с большим количеством проблем, но все-таки держится и все-таки существует, и все еще государство зарабатывает деньги как за счет экспорта нефти и газа, так и за счет внутреннего налогообложения. Поэтому я думаю, что государство сможет профинансировать все эти расходы.
Ну вот как раз про внутреннее налогообложение и про санкции, которые пока что выглядят, что бьют по цене на российское топливо, на российские ресурсы, которые идут на экспорт. Я предлагаю здесь сделать небольшую паузу, чтобы посмотреть материал моего коллеги Ивана Воронина. Он там расскажет о том, как экономисты видят не только решение в новых налогах для дефицита бюджета, но и дополнительные проблемы. Давайте послушаем и вернемся к разговору.
Очередной митинг против повышения утилизационного сбора во Владивостоке местные власти не согласовали из-за якобы празднования дня рождения Деда Мороза на той же площадке у Дома молодежи. Там Дед Мороз пока не обнаружен, зато есть палатка, где можно написать письмо участнику так называемой СВО или самому подписать контракт с Минобороны.
Повышение НДС по факту, по заявлению чиновников, это залатывание дыр в бюджете за наш с вами счет.
В Новосибирске согласованный митинг против повышения и утильсбора, и НДС состоялся 16 ноября. Правда, накануне полиция задержала на 2 суток его организатора, местного активиста Сергея Крупенько, в подъезде собственного дома. На самом митинге собрались 50 человек.
Мы считаем, что его арестовали намеренно для того, чтобы не допустить его прихода на эту акцию.
Утильсбор в новом формате вступит в силу 1 декабря. Он будет считаться не по объему двигателя, а по мощности. Так, к примеру, утильсбор на автомобиль Kia Sorento мощности двигателя 194 лошадиных силы с 3400 рублей вырастет до почти 2 миллионов, то есть на 57 841%, подсчитали в РБК. Плюс ежегодная индексация. А 18 ноября Госдума утвердила повышение налога на добавленную стоимость с 20 до 22%. Оно не коснется только льготных и социально значимых категорий товаров. Автоматически подорожает все остальное – от стакана кофе с собой до маникюра. Еще в налоговый кодекс добавили технологический сбор на всю электронику. Законопроект прошел второе чтение. Минпромторг хочет ввести техсбор в 2026 году. Власти обещают, что он не превысит 5000 рублей за единицу товара и пойдет на развитие отечественных производителей электроники. Пока новые налоги и сборы никак не перекроют дефицит бюджета, который формируется из растущих военных расходов и провала экспорта энергоресурсов, в том числе из-за новых американских санкций против «Лукойла» и «Роснефти», пишет аналитический центр «Рераша».
Повышение налогового бремени не решит проблемы дефицита, что вынудит правительство наращивать заимствования на внутреннем рынке, которые будут весьма дорогими. В результате экономика может оказаться в порочном круге хронического дефицита государственных финансов и хронической стагнации частного сектора.
Впрочем, для российского газового экспорта есть и хорошие новости. Китай согласился покупать российский сжиженный газ со скидкой до 40%, причем еще в августе, пишет Reuters. С тех пор состоялось 14 поставок. На хранение газа, в том числе в дрейфующих танкерах, компания «Новатек» тратила миллионы. С дисконтом теперь идет и нефть. Как заметил Bloomberg, цена марки «Юрлс» упала до самого низкого уровня за последние 2,5 года.
Правда ли рост налогов закроет дефицит лишь временно? Мы также спросили Бориса Грозовского. Вот его ответ.
Конечно, для экономики это не особо хорошо. Просто это означает, что у компаний, у частных потребителей остается меньше денег. Они должны большую долю отдавать государству. Это ведет к снижению спроса и к снижению конечного потребления по самым разным направлениям. Да, соответственно, это все будет просто вести к замедлению темпов роста экономики, который сейчас и так практически равно нулю. Фактически это означает, что люди перестают чувствовать прирост доходов, к которым они привыкли. В общем, широким фронтом начинается стагнация или сокращение зарплат. Соответственно, при том, что инфляция сокращается, никуда пока не уходит, наоборот, повышение НДС сейчас конкретно вот в эти месяцы, октябрь-ноябрь, резко снова повысило планы предприятий по повышению отпускных цен. Соответственно, просто все больше и больше число людей начинает чувствовать, что у них хотя бы немножечко, но сжимаются доступные им доходы, да, то есть деньги, которые они после вычета налогов и обязательных платежей, платежки за ЖКХ тоже продолжают расти опережающим темпом, а деньги, которые у них как бы остаются на руках, которые они могут тратить на потребительские товары и услуги.
Я вижу в чате трансляции, кто-то из пользователей пишет про медицинское страхование. Я тут вспоминаю текст, который есть на сайте Радио Свобода. Подсказку дадим для зрителей на Ютубе. В нем мой коллега Валерий Панюшкин рассказывает о том, что новые налоги, их повышение, в том числе ударят и по медицинским некоммерческим организациям, которые помогают гражданам России. А мы продолжим обсуждение нового бюджета с Денисом Косинчуком. Денис, как вы думаете, о каких минусах роста налогов чиновники не договаривают?
О каких минусах роста налогов не договаривают чиновники? Ну, мне кажется, чиновники вообще не очень говорят про то, как их налоговая реформа, как любят называть в пропаганде повышение налогов, налоговая реформа, как они в конечном итоге скажутся на конечных потребителях. Как действительно отметил Борис Грозовский в комментарии, просто чем больше платите налогов, тем меньше у вас остается денег. Ну, понятно, что чиновники никогда не скажут при принятии законопроекта о более тяжелом налоговом времени то, что, слушайте, ну, теперь у вас будет меньше денег, будете меньше кушать, потому что нам нужно на какие-то деньги строить танки. Мне кажется, это самое главное из повышения налогов. Но до конечного потребителя, конечно, вряд ли это кто-то будет доносить с трибуны парламента.
Но я также думаю, что повышенные налоги приведут к тому, что какой-то бизнес будет уходить в тень. А научилось ли государство эффективнее собирать налоги? Мы видели подобные сообщения несколько недель назад, как налоговая уже и безработных собирается проверять, а вообще всех может проверить, до всех дотянуться.
Слушайте, ну, ситуация со сбором налогов сейчас, ну, она гораздо лучше, чем, например, была в 90-х, когда была такая проблема неплатежей, когда просто не мог, люди, компании, бизнес не хотели платить налоги, потому что они были огромные. Сейчас, конечно же, есть возможности проверять налоги, потому что появилось огромное количество различных и цифровых сервисов, и банкинг можно проверить, все можно проверить, все отражается в отчетах. Конечно, да, в теории у бизнеса будет больше желания уходить в тень, но... учитывая уровень цифровизации, который сейчас есть в российской экономике, он достаточно высокий, мне кажется, ну, я не думаю, что мы увидим такую ситуацию, что весь малый и средний бизнес в России вдруг внезапно, ну, большая его часть, во всяком случае, будет как-то уходить в серую зону. Мне кажется, это крайне вероятно просто, если честно.
А что с ним будет? Придется ли бизнесу закрываться из-за того, что придется платить очень большие налоги?
Да, это бизнес, ну, бизнес, который не сможет это потянуть, конечно же, он будет вынужден закрываться. В принципе, это нормально. Ну, опять-таки, я не сторонник просто идеи, что нужно брать какое-то явление в экономике совсем небольшое и как-то проецировать его на всю ситуацию экономики в целом. Да, есть бизнесы, которые закрываются, есть бизнесы, которые могут не рассчитать свои доходы, расходы и из-за этого уйти из там, сектора экономики, где они занимаются. Но будет ли это значить то, что вот весь малый, весь средний бизнес будет закрываться, не сможет тянуть налоги? Я думаю, что нет, потому что мы очень часто, на самом деле, недооцениваем возможности бизнеса. Бизнес как-то приходится выживать, но если он не сможет покрывать налоги, значит, ему придется брать кредиты для покрытия этих налогов. Если он не сможет тянуть процентные ставки по этим кредитам, значит, ему придется, не знаю, видимо, брать, как-то реструктуризировать эти кредиты, в общем, придумывать все, что угодно, чтобы буквально выжить в этой достаточно агрессивной среде госкапитализма, в которую уже давно превратилась Россия, и справляться со всеми этими невзгодами. Мне кажется, что, как я уже сказал, да, какой-то бизнес закрывается, какой-то бизнес, ну, сможет это протянуть. Но я думаю, еще раз подчеркну, чем важно помнить о том, что все-таки бизнес в России умеет выживать в тяжелых условиях. Все-таки четвертый год войны, идет санкции, огромная ключевая ставка, дорогие кредиты. И посмотрите, многие бизнесы все еще работают. Да, тяжело, да, очень сложно. Да, нужно платить много процентных расходов по кредитам. Там, нужно придумать какие-то новые схемы поставки товаров, например, и так далее. Но я думаю, многие все-таки с этим справятся. Многие смогут найти силы и возможности существовать даже в такой тяжелой среде.
Ну и заодно появляются какие-то бизнесы, которые помогают обходить все эти сложные среды. Спасибо большое, Денис. Денис Косинчук, экономический редактор издания The Bell, был с нами в прямом эфире. Спасибо всем, кто смотрел до конца и участвовал в опросе. Делитесь своим мнением в комментариях. До свидания.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах –